Не поп.
Не поп.
Вне эстрады,
но на волне популярности.
Не поп.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио ПГУ, программа «Не поп», и с вами Даниил Буланкин. И сегодня у меня в гостях преподаватель филологического факультета кафедры русской литературы Илья Юрьевич Рогатнев.
Здравствуйте.
Илья Юрьевич, для начала расскажите о себе для наших радиослушателей.
Я филолог, кандидат филологических наук, я занимаюсь исследованиями в области истории русской литературы, преподаю литературу, преподаю русский язык в основном иностранным студентам. Вот такова сфера моей деятельности.
Сегодня мы будем разбирать текст одной русской Dark Wave группы, которая называется «Помни имя свое», и разберем мы ее как поэтический текст. Мы разберем ее как филологи. Ну что ж, Илья Юрьевич, давайте приступим. Я заранее попросил нашего гостя посмотреть это стихотворение, и что вы можете сказать на первый взгляд?
Ну, на первый взгляд я хочу сделать предуведомление. На самом деле любой текст песни музыкальной не может быть проанализирован чисто филологическими и литературоведческими методами, поскольку песня – это синтетическое произведение, где образ создается не только с помощью речи, но и с помощью музыки. Поэтому все, что я буду говорить об этом тексте, весьма условно. Мы как бы вынесли за скобки музыку, да, и вынеся за скобки, я могу сказать следующее. С моей точки зрения, это очень посредственная лирика. Поэзия здесь довольно банальная, ожидаемая, несколько рефренов, таких как «Пожалуй, Бог не знал» или «Я сильный». Довольно банальные, как бы, выражают мысли и эмоции, и в этом плане рефрен очень слабый. Рефрен сильный, когда он работает на создание какого-то оригинального образа. Любое стихотворение о любви, как правило, повествует о какой-то простой, всем понятной, банальной истории. Чаще всего интересно не то, что рассказывается, а то, как это рассказывается. С точки зрения того, что здесь рассказывается, здесь все довольно скучно. Ну, скучно бывает очень часто. А вот с точки зрения того, как рассказывается, с моей точки зрения, еще скучнее. Потому что поэтика, то есть, собственно говоря, поэтические функции этого текста, его выразительность, здесь, ну, приближается к нулю. Основная метафорика, основные метафоры связаны вообще с таким общим местом для мировой поэзии. Тело становится метафорой души, душевных состояний. Потому здесь описывается, что там происходило с костями главного героя. Да, например, это как раз какая-то общая такая вещь. Есть, с моей точки зрения, не вполне удачные метафоры, не вполне для меня понятные. «Сгноил утробный крик руками». Утробный крик – это, опять же, устойчивое место, общее место, топос. «Сгноил» – довольно сильный глагол, который, мне кажется, не сочетается со словом «крик», а уж тем более «сгноил руками» – это такая двойная, тройная несочетаемость. В этом плане, да, все основные метафоры, они, с моей точки зрения, работают, либо не работают как раз, либо работают довольно слабо, не создавая каких-нибудь интересных, ярких образов. Интригует в этом произведении, если только это не опечатка, пожалуй, то, что оба субъекта, субъекты любовных отношений, о которых здесь идет речь, представлены в мужском роде. Но, опять же, я это воспринимаю исключительно как некоторую поэтическую условность, поскольку, что, видимо, подмечено автором, мужской род в русском языке является основным, да, он как бы первый перед родом женским. И тем более, я немножко послушал, сама песня исполняется женским голосом, да. То есть здесь род, да, который как бы должен обозначать пол, он чисто условный, он не имеет какой-то половой принадлежности. Вот это, пожалуй, такая единственная любопытная вещь, которую я для себя отметил, это такое условное использование категории мужского рода. Так, в общем и целом, текст представляется мне скорее банальным и ожидаемым, но именно как отдельный поэтический текст. Если мы возьмем само музыкальное произведение, где он определенным образом интонируется, определенным образом аранжирован, то, в общем, образ создается. Создается некоторая эмоция, создается накал страсти. И в этом плане все, что я сказал об этом тексте, как о плохом тексте, может как бы работать с обратным знаком, когда оно звучит как песня. И мы знаем немало песен, которые построены как плохая лирика, но оказываются великолепными музыкальными произведениями.
Ну вот по поводу мужского рода, да, я согласен, что здесь как бы можно определить, что мужской род на мужской род получается, да. Но для меня лично это было как бы, как, наверное, выражение некой бесполости, то есть то, что там...
Любой субъект.
Неважно,
любой субъект,
да, ты любому субъекту,
женщина,
да, да,
да.
Вот, а по мелодике, да, действительно так, то есть, ну, вы послушали эту песню, и у солистки очень интересный такой вокал на самом деле, это... Он иногда альтовый, то есть низкий получается. Иногда он переходит на сопрано и вообще переходит на крики. Это достаточно интересно выглядит. Да, и по поводу мелодики, я сам подбирал эту мелодию на фортепиано просто, и она мне очень нравится на самом деле. Не суть даже столько в тексте лично для меня, сколько вот самой мелодии, она сложная и интересная даже там. Вот,
я согласен,
и при
такой усложненности музыкального исполнения и вокальной сложности, да, и сложности чисто мелодической, конечно, простой текст, который не мучает своего слушателя зубодробительными конструкциями, он как раз лучше, он идеально ложится на такую музыку.
Да, а что можно сказать по поводу настроения, то есть, ну, даже мрачная музыка, она, ну, по стилю имеется в виду, это все-таки Dark Wave, как бы подразумевается, что она будет такой темной.
Но я полагаю, что
вы можете сказать по настроению?
И стихотворение это обладает скорее таким меланхолическим настроением, ну, в широком смысле. Да, меланхолия как утрата. Утрата чего-то, чего даже невозможно объяснить и описать словами, да, но эта утрата делает жизнь бессмысленной, определяет грандиозную тоску, все вокруг окрашивает во мрачную тона и так далее. Там субъект, от лица которого идет повествование, начинает ненавидеть всех и в первую очередь себя. В этом плане настроение здесь как раз, ну, такое типичное меланхолическое настроение для меланхолической поэзии.
Ну, это вроде как теория Фрейда идет сейчас, да?
По
меланхоличности
немножко,
и
да,
печали.
Да, да. Поймали
Но
меня.
Но тут скорее меланхоличность.
Меланхолия, да. В терминологии Зигмунда Фрейда и Жака Лакана это скорее меланхолия.
Да, как черная меланхолия. Вот что вы можете сказать здесь?
Вообще говоря, для поэзии меланхолической 20 века скорее характерно именно то, что вы сейчас назвали черная меланхолия, как образ. Если вы вспомните приступы меланхолии, которые в поэзии описывает Владимир Маяковский, да, то это всегда меланхолия как бы на грани самоубийства, на грани суицида. Это как раз вариант вот такой более характерный для поэзии 20 века. Если мы возьмем поэзию, скажем, века 18 или начала 19, которая полна меланхолии, то это как раз меланхолия очень нежная. Это скорбь, которой упиваются в сладости. Это печаль, которая должна быть просветленной. Здесь, конечно, это не просветленная меланхолия, а черная. И вот с моей точки зрения, это как раз, ну, как бы уже некое омассовление, популяризация тех мотивов и настроений, которые были открыты модернистской поэзией начала 20 века.
То есть для 21 века также характерна черная меланхолия, но в более массовом варианте.
Вообще массовая культура, она всегда заимствует темы, образы, мотивы и идеи культуры высокой, культуры как бы интеллектуальной, высокоинтеллектуальной, превращая их определенным образом, опрощая и упрощая, и превращая их в некие массовые поведенческие образцы. В этом плане массовая культура, ее иногда называют культура двойной вторичности, не буду подробно объяснить, почему двойной, но она в принципе обладает вторичностью в квадрате. Это как бы ее характерная черта, это не хорошо и не плохо, это просто так. Просто массовая культура, она только потому может стать массовой, что она вторична. Она как бы не находит сама, она использует найденное, превращает найденное кем-то в индустрию.
Ну, насчет того, что конкретно вот этот текст относится к индустрии, тут сказать сложно, потому что это, грубо говоря, музыка русского андеграунда.
То ну, есть... андеграундная тоже индустрия.
Да, да, в принципе, да, это индустрия, все-таки концерты-то они дают.
И все-таки там есть повторяемость. Там, в общем, коллективы примерно определенного набора типов, да, мы можем их назвать, определенные, там есть субкультуры, определенная аудитория,
да, определенные стили,
и определенные
да.
каналы распространения. В этом плане это не такая грандиозная индустрия, как, не знаю, как голливудское кино или болливудское кино, но тоже индустрия. Кстати, действительно, чем индустрия андеграунднее, тем она ближе как раз к образцам высокоинтеллектуальности, танцевальной культуры, и тем интереснее. В этом плане вот я опять же могу сказать, что поэзия здесь, безусловно, такая массовая из массовых, слащавая, mm-hmm. как бы такая малопродуктивная для поиска новых форм, для экспериментов. Но что касается музыкальной составляющей, да, я не стал, конечно, поклонником этой группы, но если бы меня спросили, хорошая эта музыка или нет, на мой вкус, я бы сказал, да, хорошая музыка.
Что для вас есть музыка в целом?
Музыка – это искусство, которое используют в качестве главного средства создания образа звук. Это то определение, которое можно найти в тех или иных вариациях, в разных там учебниках по искусствознанию, по эстетике и так далее. Но я так понимаю, что ваш вопрос связан скорее с тем, что такое музыка для человека, для общества, для там формирования субъекта и так далее. Музыка – это для меня лично это образцы эмоциональных состояний, которые делают нашу внутреннюю психическую жизнь сложнее и интереснее. Без музыки эмоциональная жизнь человека, даже человек, который не слушает Моцарта, а слушает, например, только Бейонса, но даже у него эмоциональная жизнь без музыки была бы скудна и, в общем, достаточно печальна. В этом плане музыка играет огромную роль в жизни каждого человека. Но это, так сказать, с точки зрения повседневности. Опять длинно отвечаю. Все-таки с точки зрения какой-то высокой, сильной, музыка – это тот вид искусства, который приближает творчество к области бесплотного, к области невоплотимого, к области чистых энергий и настолько как бы сильных и сложных абстракций, что с помощью музыки можно изображать такие явления, как гибель богов, что делал Вагнер, или там mm-hmm. путешествие в иные миры, что делали там Чайковский и многие другие, или самого Господа Бога, Творца, что делал, например, Иоганн Себастьян Бах своей органной музыкой или своими пассионами.
То, что мы сегодня с вами разобрали, то есть песня группы «Помни имя свое», это вот относится к вашему определению музыки или скорее нет?
Я, вот то определение, которое я дал в начале, как некая подсветка наших эмоциональных uh-huh. состояний, как нечто, что позволяет нам ритмически наши эмоциональные состояния переживать, вот эту роль она, безусловно, играет. Но роль моделирования, так сказать, символической вселенной, воображения космических сфер и так далее, безусловно, нет. Она к этому и не стремится. Тут, видимо, и нет такой задачи.
На этом, наверное, мы закончим. У нас в гостях в программе «Непоп» был Илья Юрьевич Рогатнев.
Спасибо за внимание.
С вами была программа «Непоп» на радио ПГУ. Ее вел для вас Даниил Буланкин. Всем до свидания.